Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, к нам поступили новые вопросы, позвольте их озвучить. Давайте. Что означает выражение «всегда радуйтесь»? Это в буквальном смысле?
Ну да, на самом деле непростой вопрос. Непростой вопрос, почему? Вот мы, разбирая духовные труды, вот святых отцов или священное писание, мы с вами должны понимать, что многие слова, которые употребляются Господом или апостолами, или святыми отцами, разные понятия духовные нам даются, и они часто не совпадают с их мирским значением, эти слова. И вот, допустим, тоже понятие «всегда радуйтесь», надо понимать, наверное, по контексту, ведь апостол пишет о том, что «всегда радуйтесь», и непрестанно молитесь. Понимаете, как это оказывается, такое понятие связано не просто, человек ходит с улыбкой глупой до ушей, да, и всегда чему-то непонятно, почему радуется, да. Вот понятие радости наше современное, оно, конечно, какое-то очень неглубокое, мне кажется. Вот если мы обыкновенную вот жизнь нашу возьмем, да, у нас все эмоционально делится. Плохо, хорошо, да. Грусть и радость, получается. Радость – это когда вот что-то мы... какой-то период некой беззаботности, да, легкомысленности, мы что-то вот так непонятно чему порадовались, там посмеялись. Если мы так будем понимать слова апостола, то, конечно, нам непонятно, при чем здесь еще и молиться. И вот в связке вот эти две заповеди, получается, апостола Павла, которые он нам дает через Священное Писание, они дают нам понимать, что это очень глубокий термин, глубокое духовное понятие. С чем оно связано? Ведь если апостола мы посмотрим, чтение апостолов, допустим, наши слушатели могли услышать в храмах на богослужении чтение апостола Павла, допустим, память всех святых, или всех святых земли российской просиявших. Там читается о том, как апостол где-то, может быть, с болью даже говорит о том, что претерпевали христиане в его еще время. Помните, там он говорил, что мы там голодные, холодные, там в козьих кожах, там ходим по проповедуем, и говорил о христианах, которые вот в гонениях находятся, в озлоблениях. То есть, когда не они озлоблены, да, люди вокруг них озлоблены, описывают гонения. Понятно, что это очень непросто. Там сам апостол, допустим, о себе пишет в одном из посланий, как он... сколько раз был побиваем камнями, сколько раз ему приходилось прятаться, сколько раз убегать, да, от преследователей, сколько раз его заточили в темницу, в тюрьму, то есть вот этот сам суд императора, вот ожидание казни, сколько он попадал в катастрофы на море, когда разбивалось судно, и он находился несколько суток в море. То есть понятно, что апостол не ходил с улыбкой до ушей, как не ходил апостол Петр с улыбкой до ушей. Одно из преданий говорит о том, что апостол, слыша каждое утро крик петуха, вспоминал о своем предательстве Христа и плакал в этот момент, и каялся в своем грехе, хотя был прощен уже. Поэтому вот это вот понимание «всегда радуйтесь», оно, конечно же, очень глубокое. Но на чем основано? От чего мы не радуемся в нашей жизни? Почему у нас мало радости? Вот такой глубокой и серьезной. Потому что у нас очень часто неправильные цели. Мы, не зная, в чем заключается воля Божья, очень часто планируем себе, ставим себе задачи таковы, которые ну или бесполезны, или приводят к греху. Так? И когда мы сталкиваемся с тем, что вот мои планы не получились, да, не осуществились, и более того, даже осуществились, но они привели к какой-то беде даже, да, вот ошибке, это, естественно, не приводит никакой радости, да ведь? А если моя цель, допустим, закамуфлированное стремление как к страстям, да? То какой радости я могу говорить, если я думаю, что вот будет такая радость, я приду к другу на день рождения, мы повеселимся, пришел человек, да, и напился, грубо говоря, там, перебрал алкоголь. Какая тут радость, да? Ясно, что никакой радости-то тут на самом деле ведь нет. Или он говорит, вот радость, мы пойдем встретимся с одноклассниками. Пришел, что-то наболтал, себя показал, либо ничто, потом приходит пустой и огорченный. И вся вот такая мирская радость, мирской направленности, она имеет вот именно вторую сторону. Почему? Потому что мирская радость, вот стремление к развлечениям, да, победить какую-то скуку от однообразия будничных дней, это как раз относится к страсти уныния, понимаете? И напитывая уныние, человек не будет никогда действительно радостным. Почему? Потому что он не свободен. Он не свободен от действия страсти. Он не свободен от вот этого вот плена, когда мы с вами как-то несколько лет назад разбирали страсть уныния. Она же очень в этом плане специфическая. С одной стороны, толкает человека идти развлекаться, с другой стороны, в ближайшее же время показывает, что это все пустота. Почему вот происходят трагедии с богатыми людьми? Разнообразно сейчас пошла современная литература о жизни менеджера среднего звена, но хорошо зарабатывающего молодого человека. Это жизнь скота, который вот чего-то еще с душой почему-то. Понимаете? И он мучается. Вот у него деньги на все есть. Это жизнь, офис и ночной клуб, офис и ночной клуб. Это страшно, на самом-то деле. Страшно. И вот эта вот закрученность, если мы вот отсюда будем говорить «всегда радуйтесь», то, конечно, мы заблудимся. Потому что вот это состояние никогда радости не дает и не даст. Потому что любое насыщение страсти, оно только временно дает нам какую-то такую маленькую долечку удовольствия, а сам, получая огромное удовольствие от того, что втолкнул нас в грех, напитался этим самым грехом нашим, оставляя человека, он же, ему нужно нас оставить пустыми, оставить именно в грехе, и человек, конечно, никакой радости тут не получит. Соответственно, от этого пойдем в другую сторону. Что значит у апостола-то всегда радуйтесь? И тогда от противного, если мы пойдем, еще свяжем это со «всегда молитесь», то это означает духовное состояние христианина. Оно не связано, может быть, с вечной улыбкой, вернее, точно не связано с вечной улыбкой на лице. Это может быть совершенно серьезный, глубокий человек. Мы, кстати, часто сталкиваемся, знаете, вот я сталкиваюсь с такой проблемой. Стоят христиане во время литургии и молятся. Как умеют, да, пытаются сосредоточиться, слушают службу, каяться в своих грехах, молиться о своих ближних. Приходит какой-нибудь человек и говорит: «Фу, у вас тут такие мрачные лица». Так они почему должны во время литургии, видимо, по мнению этого человека, ходить по храму, улыбаться, там, кивать друг другу, там, обниматься, целоваться? Это не то время, да ведь? Да, вот и закончилась служба, тогда можно друг друга поприветствовать, подойти, там, узнать, как дела, пройтись вместе из храма там, и так далее, если есть такая потребность. То есть вот это вот неправильное понимание духовного состояния, оно очень часто и дает нам вот эту вот путаницу, когда мы духовным понятием придаем значение мирских понятий, а наоборот, мирским понятием как бы некую псевдодуховность. Так вот, всегда радуйтесь, получается неким внутренним духовным состоянием. Когда, несмотря на то, что происходит вовне, рушится корабль, да? Апостол несколько дней находится в воде. Это же, вот представить страшно, это же ужас. Он такой же, как мы, человек. Не надо думать, что это какой-то супермен, который, знаете, не думает о смерти. Вечно живой, и значит, ничего у него никогда не болит и не ломается. Это же живой человек. Что значит побивание камнями? Это вообще смертная казнь. Когда брался камень вот в ладонь, который входил, и толпа кидала этими камнями в человека. Вот с расстояния 2-3 шагов. Апостол пережил, это апостол Павел, несколько раз такое. Там побивание плетьми, палкой. Там. Это смертная казнь на самом-то деле. То, что он выжил, это чудеса. Вот. И он, как никто вот из нас, простых грешников, понимал, что значит быть свободным. И вот эта вот свобода от человеческого мнения, свобода от греха уже, поскольку он поборолся с грехами. Знание воли Бога, оно дает состояние, внутреннее состояние, состояние сердца таковое, что человек всем доволен. Доволен, что есть вокруг. Доволен не как осел, которого вот накормили сеном, и он доволен, да, вот набил брюхо. Это мы больше так вот похожи на того ослика, да? А он похож на ангела уже, который не связан с мирским-то уже ничем. И вот это дает возможность ему и всегда молиться, то есть иметь, понятно, что мы должны понимать, что не с молитвословом всегда ходить. Это другое уже понятие молитвы, которое не связано с чтением, с каким-то. Это такое настроение сердца уже, когда человек всегда помнит о Боге. Потому что память о Боге, как пишут святые отцы, это тоже один из видов молитв. Вот. И состояние радости человека это глубокое согласие с волей Бога и непротивление. И вот это вот примирение со Христом, примирение с Богом, оно дает человеку вот это глубокое, серьезное радостное чувство, что он спасаемый, спасающийся, что Господь его спасает, понимаете? И может на лице у апостола в момент, когда его побивают камнями, нет улыбки, но в сердце там есть радость, что именно так Господь его ведет ко спасению. В общем, это очень глубочайшая тема, то, что мы сейчас с вами набросали, это ориентиры такие, да, чтобы нам понять, что там, почему ориентиры, потому что мы с вами не испытывали этих вещей, да, можем только примерно понимать, что это такое, что значит всегда радуйтесь. Еще раз сделаем вывод, да, такой небольшой, что мы не радуемся всегда, потому что в нас действуют страсти. То есть борьба со страстями, она как раз и приводит к тому состоянию, когда человек мирен и радостен, несмотря на то, что вокруг у него все в труху рушится.
Мне кажется, с этим в какой-то степени связанный вопрос. Да. Мне кажется, что вся проблема в том, что надо объяснить людям, что мы повреждены изначально. Ведь каждый человек считает себя хорошим и думает, что ему не надо меняться. И от этого все беды.
Но мысль правильная в том, что все беды от нас, получается, да? Но все беды не от незнания. Вот мы говорили с вами, многократно уже говорили о необходимости огласительных бесед перед крещением, перед таинствами, когда крещенные люди уже, но не просвещенные, приходят с таинством. Почему важно говорить о вере? Потому что в ходе огласительных бесед человеку объясняется, почему мы такие. Это очень простые вещи, на самом-то деле. И это не какие-то, знаете, высоты богословия, доступные только профессорам богословия. Нет. Это простые вещи, которые у человека должны быть в голове, святые вещи. Знание, как Господь сотворил мир, как Господь сотворил Адама и Еву, какие они были, почему произошло грехопадение, что такое первородный грех. То есть вот эти вот важные, основные, базовые понятия, они должны быть. Потому что если мы не знаем об Адаме, то тогда нам непонятно, зачем новый Адам нужен, то есть Христос. Понимаете? У христианина должно это быть совершенно четко взаимосвязано в его уме. Должно быть мировоззрение, как я так сейчас говорю в последнее время. То есть воззрение на мир правильное. Вот это достигается согласительными беседами. А то, что наш слушатель задал такой вопрос, вот этот вопрос, конечно, глубокий на самом-то деле. Что столько бед от чего? Столько бед от того, что мы, будучи страстными, не видим этой страстности. И очень часто делаем грехи, делаем зло в подавляющем процентном, наверное, соотношении, не думая, что мы делаем зло. Понимаете? Вот такая слепота и ослепленность. Поэтому, чтобы человек прозрел, нужно не только знание. Потому что можно теоретически знать, да, ну мы все грешники. Как иной раз приходит такой, знаете, кающийся праведник на исповедь и говорит, ну я грешен, а чем конкретно не знает. Этот человек ничего не знает в этом случае. А этот вопрос подразумевает еще и опытное познание. Вот если человек начнет за собой следить, видеть, насколько грех глубоко проник в меня, да, насколько он нагло действует, насколько противится моему уму, как апостол, опять же, Павел, которого мы сегодня уже цитировали, говорил о законе вот такого падшего естества, что то, что хочу, не делаю, да, что не делаю, то хочет того мое сердце. Ну, так перескажу так своими словами, так скажем, эту фразу, потому что я, конечно, не помню на память. Но суть ее как раз в том заключается, что апостол где-то с горечью фиксирует вот этот закон. Но он-то знает о нем, так, противится этому закону падшего этого человеческого естества. А современный человек может об этом не знать. Да, признает, что есть грехи. Но то, что они глубокие и что испорчено наше сердце, ему нельзя верить, он не знает. Поэтому, видите, проблема-то как раз не только в том, что нужно объяснить людям, а еще в том, что люди должны еще сами захотеть это объяснение применять в жизнь. Потому что духовная жизнь, она не связана только с одним теоретическим объяснением. Это важно знать правильное понятие, безусловно. Но если не будет опыта, то эти правильные понятия будут просто вот сухой схоластик такой. Ну, какими-то общими знаниями и все. Как можно вот в школе, допустим, пройти курс геометрии, да, и никогда в жизни его не применять. Ну да, знаешь эти уравнения, а как они, теоремы, да, как они в жизни применяются, не знаешь. А там человек, который профессионально, допустим, занимается, да, там, черчением, там, чем-то, проектированием каким-то, ему это важнейшие вещи, он постоянно к ним обращается. Вот, поэтому важно нам с вами ответить вот этот вот закон, что чтобы понять духовную жизнь, надо ей пытаться жить. Тогда будет понятно, что делать.
Можно ли быть по-хорошему националистом, то есть больше всего любить и уважать свою нацию, а к другим относиться с уважением, но не с таким, как к русским?
Ну, давайте-ка немножко перефразируем этот вопрос. Вообще, что такое национализм? Мы все родились в той или иной культуре. Она у нас, у каждого может быть своя. Кто-то родился русским по воле Бога, кто-то родился украинцем, кто-то армянином, кто-то еще в какой-то культурной среде. И если говорить о нашей российской ситуации, российском положении, то это замечательно. Россия многонациональная страна. И должно быть, на мой взгляд, у человека правильное понимание своей культуры. Он должен уважать, любить свой народ, свою культуру. Это однозначно. И человек, который не помнит родства, он, не знаю, может ли христианин называться, если, допустим, русский человек не помнит и не знает русской культуры. Не той низовой культуры, знаете, где там деревянные ложки, там матрешки, там и кокошники. А я имею в виду глубокую русскую культуру, то есть христианскую, православную культуру. Поэтому вот если говорить о национализме, не как, знаете, крайнем таком проявлении шовинизма, например, да, когда ты считаешь твой народ избранным, а все остальные это варвары и рабы твои. Вот это шовинизм называется и фашизм. А национализм, который умеренный, когда там называлось, умеренный какой-то такой,
по-хорошему
национализм. Давайте это по-другому. Все-таки национализм сейчас в современном мире получил окраску негативную, конечно. Поэтому мы должны так сказать, что да, мы как христиане обязаны и должны любить свою культуру, беречь ее и ценить. И относиться к другим людям с уважением и любить их такими, какими они есть. Да? Тогда это будет совершенно верно и правильно. Тут ничему не будет их противоречить ни нашей вере, ни спасению души, если человек будет любить свою культуру, свою историю, свою родину. То есть вот как раз вот по-хорошему национализм это есть патриотизм. У патриотизма тоже разная, конечно, здесь бывает форма, да. Но вот именно нормальный, здоровый, трезвый патриотизм это как раз уважение своей культуры. Причем уважение до той степени, что человек должен и защищать свою культуру тоже. Потому что то, что происходит, допустим, с русской культурой, это же совершенно печальные вещи. Когда, допустим, мы можем найти законы о сохранении малых северных народов, да, говорим о антисемитизме, например, да, это тоже некое созданное, конечно, иудеями, иудейской культурой, иудейскими мыслителями и политиками форма защиты, да, своей нации и своей культуры. А почему мы не говорим о том, что настолько русофобская сейчас культура современная. Мне кажется, русский народ, как и всякий другой, имеет право на сохранение своего культурного наследия. И очень важно, чтобы русские люди не просто сидели и на кухнях плакали об этом, а работали. Но работали правильно, действительно, по-христиански. Да, мы уважаем твою культуру, но ты и ты тоже уважай. Понимаете? Тоже уважай наши законы, наши традиции, наш язык, в конце концов. Это, конечно, очень много зависит от правительства, от миграционной политики. Если человек приехал и собирается жить здесь, ты будь добр, выучи язык-то и пройди какие-то курсы, чтобы, ходя по русской земле, не думать, что ты здесь новый Чингисхан. Вот. Поэтому тут, конечно же, зависит от общества, от русского общества в первую очередь. Поэтому патриотизм нужен, любовь к родине необходима просто. Иначе мы просто будем таким кочевниками, которым все равно где жить.
Значит, нужно сохранять и созидать, а вот как относиться к проявлениям национализма и шовинизма? То есть внутренне как относиться к тому, что, например, вот в Израиле раввин, выступая по израильскому телевидению, говорит о том, что все остальные люди, народы, гои созданы для того, чтобы обслуживать нас? Ну, то есть это вполне, как бы, видимо, для израильского вполне нормально. А мы как бы спокойно на это должны реагировать, без эмоций или как?
Нет, видите, то, что происходит в израильском телевидении, мы, конечно, никак повлиять не можем. И опускаться до уровня вот такого шовинизма, это все равно низкий уровень на самом деле. Христианство привило славянам, сделав их русскими, великим на самом деле народом, как раз христианскую широту. Ты приходи, ты живи со мной, но не плюй в мой колодец. Да? Так вот, по идее, должно быть. Любой народ может, любой человек приехать, также пахать землю, трудиться, пожалуйста, ведь нет никаких проблем. Мы видим, что Россия – это одна из стран, уникальнейших на самом деле стран, когда сильная цивилизованная нация, включая свой состав окраины, не насилует их, а принимает, какие они есть, какими они есть, пытаясь как можно больше вложить в то, чтобы сохранить тот или иной народ. Я это знаю на практике, понимаете, я как-то рассказывал, что я родился в Сибири, на севере, и знаю вот эту ситуацию с малыми народами, сколько денег вкладывается на сохранение этой самой культуры. Понимаете, это серьезная на самом деле вещь. И был опыт общения местных северян с индейцами американскими. Ну, обмен школьниками, знаете, как вот культурный обмен. И посмотреть, как Великобритания повлияла на местные племена Америки, да, и европейские страны. Они просто убили культуру. Убили просто культуру. И то, какие сейчас индейцы современные, какие у нас там ханты и манси, это небо и земля, понимаете? Они у нас образованы, они совершенно нормально вписаны, ну насколько это вообще возможно при разнице культур, вписаны в цивилизацию. И те, живущие неизвестно где, в резервациях, и живущие гамбургеры, и больше ничего об этом не думающие, а жизнь. Понимаете? Это совершенно разное положение. Поэтому в России опыт сосуществования культуры есть, тут ничего не надо придумывать. Просто за время советского периода в России русские как раз и были тем самым народом, который свою кровью поплатился за все эти новшества. Потому что мы говорим, да, вот чеченов перевели, да, переселение было плохо. Это, конечно же, плохо срывать людей с корней своих, своей земли. Кого-то еще, да, какой-то народ. А почему не говорим, сколько русских-то было убито, миллионы? Это в основном же русская кровь пролита. Вот, и цвет русской нации был уничтожен. Поэтому тут серьезно эти вещи, об этих вещах надо говорить, надо думать. Но это не должно переходить в крайние формы. Что если ты, у тебя разрез глаз другой, да, или там кровь другая, ну, в смысле, нет, группа другая, да, вот культура у тебя другая, значит, ты недочеловек. Это уже опускание, так скажем, унижение себя же так думать про других. Тут должен быть позитивный, положительный шаг, когда и на уровне государства закрепляется сохранение русской культуры, да? И когда русские люди себя ощущают действительно русскими, а не пойми какими. То есть тут очень много от людей зависит, от самих русских людей, как они себя будут ощущать.
Ну вот это же не только происходит на том же израильском телевидении, ладно, там с ними понятно все. А на наше телевидение это переползает, и в наших произведениях, вот я недавно узнала, что Ерофеев, который ведет программу «Апокриф» на телевидении, он в своем произведении, там устами, наверное, какого-то героя, я особо не выдавалась, не читала это, но цитаты из его произведения про русских, такие чудовищные вещи, там они грязные, и какие только эпитеты там не применены. И это все мы должны спокойно воспринимать, то есть не нужно никак реагировать. Ну, это вот автор так видит.
Но у нас никто полемику-то ведь не запрещал. Кто не запрещал полемизировать?
Мне просто кажется, что в другой стране, в том же Израиле, если бы он так написал про евреев, то он либо был бы арестован, либо убит, либо еще что-то такое с ним сделали. А у нас это все съедается.
Слава Богу, что у нас не такое общество. Может быть, не съедается. Мы же сами прекрасно понимаем, что среди творческих людей уже не одно столетие есть западники и славянофилы, да ведь? И либеральная интеллигенция творческая существует и творит, как думает. Сам Ерофеев в одном из своих произведений, «Хороший Сталин», пишет о том, что он сын дипломата и вспоминает свое детство и жизнь несколько лет в Париже и считает Париж одним из таких своих культурных важных для себя центров. Поэтому если человек с Парижа смотрит, то, конечно, для него еще в детстве он видел, что такое жизнь в Париже, да, и что такое Советский Союз. Поэтому его понятно, его вот эти вот какие-то странности. Но полемизировать никто не мешает, на самом деле. Никто не мешает создавать культурные общества российские, русские. Так и никто не мешает изучать самому русскую историю. Не мифы какие-то, не сплетни про русскую историю, а реальную историю. То есть это как раз и должна быть работа христианина, мне кажется, если он заботится еще и об этом. Потому что можно, конечно, жить так, что, потому что христианство, оно не выше уже национальности получается. Можно же об этом не заботиться, но если у человека сердце об этом болит, то он может совершенно этими вещами заниматься. Если он сам будет носителем культуры, значит и дети у него будут носителями культуры. Не глобальной, а русской. Не американской там какой-то, иудейской, а русской. От него же зависит, что такое русская культура. Больше мировоззрения, взгляд на мир, отношение к ближнему. Уже вот это, наверное, сейчас-то при такой уже глобальной экономике там и так далее. Когда все на земном шарике носят одно и то же уже, да? Тут не говорится, что кокошники там одевать нужно. Больше культура, это больше, наверное, уже где-то к мировоззрению, да? К уму, к действию ума, наверное, уже относится. Думаю, так вот, ближе к этому. Потому что сейчас меняется, что очень быстро меняется культура человечества. И очень скоро, как раз, мне кажется, культурность как раз и будет заключаться в мысли. Умеет человек думать, анализировать, читать, да, или нет? Или он просто узколобая приставка к станку, который будет выпускать положенную детальку и все. И потреблять. И шопингом заниматься. Поэтому, мне кажется, русская культура – это как раз культура мыслей. Есть люди, которые смеются над Россией, что там философов у нее не было. Но я думаю, что эти люди просто не знают ни святителя Феофана, ни святителя Игнатия, да, ни святителя Филарета. Русская мысль – это не означает того, что у нас там должен свой Кант или Гегель появиться. Я вообще думаю, что вот это напраслено по поводу русской культуры и русской мысли как раз заключается в том, что происходит недопонимание. Философия рождается там, где человек ищет истину. А когда человек ее обрел, он уже не занимается выдумками, он живет уже ей. Поэтому он не производит каких-то книжек, на которых потом пишутся диссертации, а по сути-то никто по ним не живет. Что только создавались какие-то эти философские системы, потом происходит несколько поколений, по ним уже их уже забыли. Сколько таких? Мы Канта и Гегеля же больше по традиции уже вспоминаем, да, что они как-то сыграли какую-то роль. А что они открыли? Христианину-то что они открыли? Один говорит о том, что Бога познать вообще никак нельзя, Кант имеет в виду. Гегель говорит, что там есть некий абсолютный дух, вот умничай и его достигнешь. Это уже не христианство уже, понимаете? Уже далеко от христианства ушло. А простой крестьянин гораздо больше может о жизни понимать, да, о своей и о своем спасении, о своем предназначении, чем философ. Профессор какого-нибудь университета германского. Нормально. Но крестьянин ничего не напишет. Он своей жизнью напишет.
Батюшка, такой бытовой вопрос. Не грех ли стерилизовать кошку или кота?
Я лично считаю, это мое личное мнение, что человек поставлен Богом хозяином над животным и распоряжается жизнью животного. Поэтому если рука не поднимется потом топить котят, то мне кажется, тут никакого греха нету. Это мое личное мнение. Я еще раз скажу, что я тоже носитель определенной культуры, в которой родился. Это было такое довольно простое отношение к животным, именно как не обожествлялись животные на севере. Вот охота, рыбалка и так далее. Там рождает какое-то определенное отношение, что животное должно быть полезно, выполнять какую-то функцию. Не просто само по себе объект поклонения, да, а именно не часть семьи, а должно выполнять какую-то свою работу. А если мы держим кошку и не знаем, куда девать котят, наверное, стерилизовать можно.
Как вы относитесь к идее православных поселений? Какие они должны быть? Или лучше православным существовать в обычной среде, хотя соблазнов очень много, и почему бы от них не отгородиться забором?
Мне немножко непонятна идея резервации. По-моему, она немножко не христианская. Христиане всегда жили там, где придется.
Ну, общинами.
Да почему общинами-то? Ну, первые христианские, да, были общинами. Но сейчас какие можно общины объединяться, от кого-то отгораживаться. Христиане должны жить там, где их поставил Бог. Есть у человека желание и возможность, да, уехать там, в деревню, создавать общину, так слава Богу, пускай трудится. Но искусственно создавать мысль, что христианин должен куда-то убежать, она вот в своей где-то основе, мне кажется, неправильной. Куда бежать? От кого бежать? Это наша страна. Если у тебя работа такая, что влечет тебя ко греху, уйди, найди другую работу. Куда бежать? Вот эти вот, знаете, мечты о беге. Куда убежишь-то? Кому мы нужны? Где? В каком месте? В чужом, другом?
Сейчас народ аккумулируется вокруг Дивеева, там, других святых мест.
Пускай аккумулируется. Просто надо понять, ради чего это делается. Вот, или ради того, что Антихрист не захватит именно это место. Так вот есть такое, да, предание. Или ради того, что это вот святое место, тут батюшка Серафим, и просто рядом с ним пожить. И спастись там. Ходя на службы, работая, там, занимаясь землей. Люди же очень разные. Действительно, кому-то настолько в городе нехорошо, что он должен жить в деревне, и слава Богу. Значит, у него предназначение такое. Но искусственно создавать идею резервации не надо. Не надо, потому что Господь говорит о христианах как об учениках. Вы соль земли, да, вы закваска. И вот если христианин будет христианином, не болтать об этом, что он христианин, а жить как христианин, он и будет той закваской по неволе. Вот в муке, вот эти дрожжи, они же не думают, что я дрожжи, я дрожжа такая, да, или как мы такие дрожжи, сейчас мы сквасим тут все. Они просто живут, да ведь? Ну так если так представить, что они якобы думают, да? Они просто живут, и, соответственно, вот процессы их жизнедеятельности, это может быть, когда виноградный сок превращается в вино, да? И когда мука превращается в тесто, из которого можно просфоры выпечь. Эти не думают грибки-то про это дело, про и бактерии. Также и христианин, мне кажется, должен жить, работать на своем рабочем месте, детей воспитывать, рожать. Выстроить свой семейный быт так, чтобы посвящать не телевизору, а детям все это время. И тогда не надо никуда бежать. Это от тебя зависит, где эта стена, потому что можно стеной внешне огородиться и все то же самое, всю эту погонь и грязь притащить и пошлость. Так ведь за эту стену? А если эта стена будет внутри нас, то тогда внешне будет все что угодно, а внутри у человека будет правильное настроение. Поэтому мне нигде не нравится бегание куда-то. Но я предполагаю, что есть люди, которые хотят этого, да, вот у них призвание работать на земле, потому что это тоже важно, это тоже предназначение очень неплохое на самом-то деле. Поэтому если мы скажем так, что если человек хочет на земле работать, так слава богу, пускай работает. Земли у нас много, она запущена давно. Россия уже за 20 век превратилась из аграрной страны в индустриальную страну, да, страну городов больше. Деревня вырождается сейчас со страшной силой, уже получив такой надрыв в 20 веке, в начале 20 века. Поэтому если человек захочет именно этому посвятить жизнь по-хорошему, да, трудиться на земле, там, выращивать животных, там, хлеб, замечательно, что плохого-то в этом. Но и придавать этому какую-то идеологическую основу, мне кажется, неверно.
Вопрос такой немножко грустный. Ну вот началось. Некоторые непонятные слова будут заменяться на русские. Причем это не мерчендайзер, консалтинг, агностик и провайдер, а потир, который теперь будет сосуд, живот, жизнь, анкира, якорь. Или тоже скажете, что еще не началось? Это не шаги к господству некой мировой церкви, отказ от церковно-славянского языка. Думаю, трудно найти человека, который бы не знал, что живот – это жизнь. Да и все остальные слова тоже. Так зачем? Смысл? Причем все делается постепенно, чтобы не вызвать резкую волну возмущения.
Ну, действительно, не согласен я с тем, что оно вот началось. Почему? Потому что вот в православной газете, вот, которая у меня лежит, свежий номер на столе, 25-й номер, на одной из страниц как раз и есть рассуждение о церковно-славянском языке. Вы понимаете, вот так вот настроиться так, что вот живот перевести в жизнь, и этим самым подорвется основа веры нашей, ну просто неправильно. Ведь не подрывается ведь. Разве этими словами, если мы вместо живота скажем жизнь, да, а вместо потира сосуд или чаша, например, да, мы совершенно скажем, подойдите к чаше, это вообще уже настолько устоявшееся слово. Потир, собственно, есть чаша, только потир это греческое слово, а чаша русская. В этом случае священные вещества тело и кровь Христова перестанут быть в этой чаше, что ли, если мы не скажем греческое слово «потир», да, а скажем русская «чаша святая». Чем придумывать-то? Зачем придумывать проблему там, где ее нет? Если мы скажем не «филонь», а скажем «риза», русское слово «риза», да, уже давно переведенное, уже не одну сотню лет, она перестанет быть святой, перестанет быть облачением, что ли? Зачем вот так-то именно усложнять? Тогда можно было, вот именно так рассуждая, именно, наверное, вот такие и были вот такие вот умники, когда Кирилл и Мефодий переводили на славянский язык греческие книги. Понимаете, это вот эта вот такая любовь к консерватизму, она, конечно, хорошо имеет такую почву, сохранять вот в незыблемости, да? Но вот есть незыблемое в церкви, это учение о Христе, о Святой Троице, о Святом Духе, о спасении, так? Это все зафиксировано в символе веры. И есть другая часть, это культура церкви. Нельзя же так сказать, что вот в этом храме поют протесом, да, значит, это уже извращенцы там и антихриста уже ждут. А вот мы поем знаменным пением, значит, у нас тут древняя старина и благочестие. Разве так можем сказать? Нет, это дело вкуса, правильно? Дело вкуса, дело культуры настоятеля. там дело, может быть, и хотел бы он что-то завести, да возможности нету, да? Я тоже хочу, чтобы у меня был в храме красивейший иконостас, а у средств и возможностей нет. И поэтому мне приходится фанерного обходиться. Но это не означает же, что литургия перестала быть литургией. Так ведь? Что причастие из-за того, что у меня иконы софринские, напечатанные на оргалите. Вот сокровище церкви в том, что это не важно. Не важно. Потому что это второстепенные, третьестепенные, десятостепенные вещи, касающиеся культуры церкви. И церковь православная, в отличие от католической, которая только в 20 веке было разрешено служить на, использовать там как-то национальные языки официально, а латинский признавался единственным языком. И ты можешь, мог быть там каким-нибудь там вьетнамцем, но он обязан латынь учить, язык, который вообще мертвый, уже не существует. Да? Наверное, этому человеку бы очень нравилось. Представляете, вьетнамец учит латинский язык. Говорит со мной по-английски, а учит латынь. Здорово, да? То есть он, чтобы стать католиком, должен два языка учить. А православная церковь с древнейших времен, вот со времен апостолов, которые в Пятидесятницу начали говорить на национальных языках, да, не на своем только еврейском, да, или арамейском, о котором они говорили, а на национальных языках, она с тех пор несет вот это вот апостольство в виде того, что доносит до человека чужой культуры Евангелие на его языке. Понимаете, как это важно? И богослужение переводится тоже на тот язык, естественно, с сохранением церковнославянского. И это замечательно, на самом деле, это миссионерский дух церкви сохраняется. Когда приходит Стефан Великопермский, мой очень глубоко уважаемый и любимый святой, именно потому что он просвещал далеких моих предков, он пришел к ним, не заставляя их учить церковнославянский язык, а выучив сам их язык, создав для них азбуку на основе русского и греческого алфавита, сколько языки не славянские, фонетика другая, грамматика. Он переводит Евангелие, переводит богослужебные книги и через делает как бы ступеньку, чтобы мои далекие предки, встав на эту ступеньку, освоили, конечно же, церковнославянские, понимаете? И стали частью России, Перми Великой. Понимаете, как это много значит? Прививку получили к цивилизации. И в отличие от многих северных народов, не погибают. Очень много значит. Видите, как замечательно. Я к этому отношусь совершенно положительно. И вот по поводу жизни, вот человек сидит просто на кухне и умничает по поводу живот, жизнь. Что кто не знает, так не знают. Вот этот вот живот и жизнь встречаются на отпеваниях. Понимаете, когда Евангелие читаешь от Иоанна, там вот живот и живот встречается несколько раз. Когда говорит, будет иметь живот вечный. А слушают-то люди ведь совсем чужие, они не знают церковнославянского языка. У них нет вот этой вот интуитивной прививочки, да, что там примерно такое. Не надо на русский переводить, это будет грубо, это неправильно. Но адекватные сделать, адекватные поправки, чтобы было понятно, нужно. И одна из рекомендаций Священного Синода именно такова, чтобы не русские слова вставлять, а церковнославянские. И еще ведь проблема-то еще, знаете, чем сложнее? Тем, что вот мы, такие современные христиане, пришли в церковь, будучи комсомольцами, там, коммунистами, пришли, и нам кажется, что вот наш приход – это вот фундамент всего. А то, что так, как мы на церковнославянском, даже используя жизнь Анкир там, и Потир, нас, наши предки, допустим, служащие после князя Владимира, не поняли бы. Потому что там был немножко другой церковнославянский язык. Он трансформируется тоже. И придавать этому апокалиптическое значение глупо, мне кажется. Мы должны понимать, разделять две вещи, вывод из моей болтовни вот многословной, что есть основа веры, она должна быть, и основа предания, непоколебима никак, ничем. Вера во Христа, в Святую Троицу, спасение человека, таинство церкви, да, и культура церкви, касающаяся языка, музыки, архитектуры, каких-то национальных каких-то особенностей, она может совершенно быть любой. Любой. Потому что этот дар дал Господь церкви в Пятидесятнице. И современному человеку нужно доносить не на русском языке, потому что русский язык не передаст той красоты. Церковнославянский прекрасный язык. Это язык святой. Язык, на котором никто не ругался, потому что он создан искусственно. На нем не говорили. На нем не говорили пошлостей. Это язык молитвы изначально, это сокровище, его надо сохранить, и он сохранится в церкви. Я читал как-то современные попытки русского перевода, но это грубо. Это грубо, это не передает всей красоты, вот возвышенности этого языка. Но есть некоторые слова, которые действительно, слова не все, ни грамматику менять, ни язык менять, несколько слов надо подправить. И, кстати, об этом, если говорить, началось давно, на самом-то деле. Вот, допустим, в письмах святителя Феофана Затворника он пишет об этом, что надо бы откорректировать наши книги. Тут речь идет о коррекции, не измене Христу, а коррекции языка всего лишь. Потому что уже в 19 веке, при жизни святителя Феофана, богослужебные книги вот включали в себя вот эти вот вкрапления каких-то слов, которые уже неупотребимы. Понимаете как? И более того, есть слова, которые в церковно-славянском языке еще считались нормальными, а сейчас это матершинное слово. Понимаете? Касающееся там блудницы. Понимаете как? И вот если читать как есть, это, ну, не знаю. Наверное, приятно там будет человеку, который... Но большинству, наверное, не очень, потому что он это слово уж сейчас имеет уже другое значение. Вот есть богослужения, которые требуют действительно коррекции. Есть службы, но настолько прекрасные, вот святителю Игнатию Брянчанинову, ну, служба, ну, это поэзия просто, это какой-то талантливый человек просто создал. А есть службы, допустим, в 19 веке созданные. Созданы просто как отрывки каких-то других, но настолько, ну, некрасиво. Настолько тяжело вот это вот составленные вот эти вот грамматические вот эти вот основы. Хотя и там на церковно-славянском языке, вот служба святителя Игнатия, на церковно-славянском языке, но красиво создано. И мы должны же понимать, что не каждый автор той или иной службы был Роман Сладкопевец. Понимаете? Поэтому коррекция нужна. Нужна коррекция. Это нормально, это язык живой, это значит признак жизни. Это же здорово, на самом-то деле. Не знаю, что здесь эту истерику устраивать. Вот надо как раз поизучать-то историю языка. Вот прекрасно понятно, что и русский меняется язык, и церковно-славянский тоже. Но это никак не влияет на веру в Христа.
Спаси Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь на всех благословит.